Подкасты «Радио Свобода».
Ці бояться у Литве нападу с Беларуси и ці лічаць погрозы белорусов, которые приехали в Украину? Ці можно зрабіць нешта, каб паміж двума краінами не створилася новая железная заслона? Про гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» з былым літовскім прэм'ер-міністрам. З вами Алексей Знаткевич. І наш гость Андрус Кубілюс, колішні літовскі прэм'ер-міністр, а цяпер еўрадэпутат. Господин Кубілюс, добрый день. Спасибо большое, что нашли время с нами поговорить.
Добрый день, приятно.
В конце прошлого месяца Валерий Сахащик, который отвечает за безопасность в Объединенном переходном кабинете демократических сил Беларуси, он сделал такое громкое заявление, что режимы Лукашенко и Путина готовят блицкриг на Вильнюс. Он так и сказал, блицкриг на Вильнюс. Насколько серьезно вы воспринимаете эти заявления и эти предупреждения, особенно учитывая, что он сказал, что это будет уже в конце этого лета?
Ну, конечно, мы озабочены вообще-то безопасностью во всем регионе. И увеличиваем инвестиции в свою оборону. Привлекаем и натовских партнеров. Вот как раз начинается, уже приезжает немецкая бригада, строится вся нужная инфраструктура. Но для нас самая главная защита – это первая линия обороны, конечно, Украины. И тут нам важно не только помогать самим Украине, сколько можно, там мы отдаем, достаточно много всего отдали, что имели в своих складах. И по всем подсчетам мы там вместе с Эстонией являемся номер один по помощи на душу населения. Но нам очень нужно, чтобы западные страны, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки эту помощь подняли бы на такой уровень, который позволил бы в конце концов Украине победить. Потому что по всем расчетам, которые мы делаем, увы, до настоящего времени, вот я сам посмотрел на прошлый год, сколько Россия использовала финансовых ресурсов для войны против Украины, получается больше, чем 100 миллиардов евро. И если тогда посмотришь, на сколько Украина смогла иметь таких ресурсов, военных ресурсов на свою оборону, сумма получается 80 миллиардов. Из этих 80 миллиардов 40 – это украинские деньги, а 40 – западная помощь. И, конечно, становится ясно, что такая помощь позволяет как бы Украине не проиграть, но не позволяет выиграть. И знаем, что с этой помощью в самое ближайшее время могут быть проблемы, потому что американцы никак не могут там принять решение в своем Конгрессе. Значит, Европейский Союз должен мобилизовать в два раза больше, чем мы сумели делать раньше. Вот, и это вопрос у нас, ну, как бы, мы настороженно смотрим, мы пытаемся сделать все, чтобы Европейский Союз вот, был бы готов. И потому что мы понимаем, что если Запад не сможет помочь Украине столько, сколько нужно, и Украина начнет проигрывать, просто чисто физически проигрывать войну Путину, тогда следующее мышление можем мы стать очень быстро. И поэтому то, что говорят, и мы говорим о том, что, ну, мы не говорим там про месяцы, когда и что, но мы говорим реалистично, и очень похоже говорят и другие лидеры Запада. Но вот пока что вы как бы, что он меня настораживает, что как бы у Запада появляется понятие, насколько опасно было бы победа Путина в Украине, уже для западных стран, но пока что не появляется четкого плана, а как помочь Украине, какими ресурсами, откуда взять деньги, откуда взять военную продукцию, чтобы действительно Украина сумела бы победить, ну, не, если не в этом году, так в следующем году. Вот этого пока что не хватает, но мы над этим стараемся работать.
Возвращаясь к этим предупреждениям Сахащика, по-вашему, у Лукашенко есть еще какая-то самостоятельность в решениях такого уровня? Он может что-нибудь инициировать, от чего-то отказаться, или он целиком будет исполнять то, что ему скажет Путин?
Ну, я думаю, что он будет исполнять. И тут нету никакой. Я тут не вижу ничего, что он сам мог бы сделать, кроме, скажем, ну, вот таких заявлений. Вот заявление он может сам делать, наверняка еще позволяет. Но чисто военных каких-то решений он, наверное, действительно не будет ни принимать, ни сам ничего там не будет делать. Что могут делать? Ну, конечно, тут нужно, чтобы об этом говорили военные специалисты. Пока что мы не видим каких-то таких шагов со стороны там, Белоруссии или России, чтобы они начали бы собирать какие-то свои ресурсы, направленные против, скажем там, против Литвы. Пока то, что мы вот видели в 21 году перед агрессией против Украины, когда уже собирали там какие-то войска, этого пока что не видно. Ну, скажем так, и наши, и там, и натовские эксперты, они это видят, и они смотрят, и, конечно, у них появится возможность сразу же предупредить, если что-то появится. Но насчет чего мы должны быть насторожены, это, конечно, то, что вот эта агрессия, она может не быть, ну, как бы такой, как я называю, классической, ортодоксальной. То есть там танки, артиллерия, вот они выходят на границу и начинается какая-то атака. Может быть что-то вообще-то там гибридное, террористическое, что угодно. Вот, и против этого, конечно, может быть более трудно защищаться. Но это должно нас всех, вот и весь западный мир, подтолкнуть к тому, чтобы все мы поняли, что угроза и такая долговременная угроза выходит из авторитарных режимов. И что нужно сделать все, чтобы в дальнейшем будущем этих авторитарных режимов вообще-то не осталось на этом пространстве. Ну и триггером таким переменам, чтобы этих режимов не осталось, конечно, первый триггер, что мы видим, это победа Украины. Но она должна быть решительной. И тут возникают разные, скажем, взгляды, вот что мы видим. Ну, Макрон как бы уже выходит на такой уровень, как я говорю, шучу так, что говорит как бы по нашим запискам, но это Макрон, а скажем, канцлер Шольц, он говорит гораздо более осторожно, он говорит о том, что Украина должна сдерживать российскую агрессию, что там когда-нибудь, может, Путин устанет, и что он сам заберет все свои войска из Украины в Россию. У Запада есть боязни, которые мы видим, и которые мы должны тоже искать возможности, как помочь Западу преодолеть эти боязни. Скажем, боязнь очень простая, что если Украина побеждает, путинский режим коллапсирует, а что будет после этого? Что может быть еще хуже? Что может быть хуже, я не знаю, но Пригожин воскресит или что-то еще. Ну вот это так полушутя, но это боязненно есть.
Хотел бы перейти к вопросу о отношениях между Белоруссией и Литвой. С 1 марта закрыли еще два перехода. Один из них достаточно был популярный среди белорусов. Насколько это было необходимо и, может быть, насколько это решение было неизбежным?
Ну, знаете, мы здесь уже наши решают наши специальные службы. Есть опасность того, что Лукашенко и там Путин попытаются, ну вот, какими-то там гибридными методами создавать какие-то опасные ситуации в самой Литве. Наши спецслужбы видят, что те люди, которые там часто выезжают в Беларусь, пограничные люди, что ими занимаются на белорусской территории спецслужбы лукашенковские. И то есть, вот, ну, увы, но в таких условиях какие-то ограничения контактов и возможностей, они просто натурально выходят. Но это одно дело. Но с другой стороны, мы и дальше будем продолжать, и я думаю, что должны даже и думать, как усиливать нашу помощь демократическим силам Беларуси и тем, которые из них вот себя нашли себе возможности продолжать свою деятельность на территории Литвы. Мы это будем поддерживать и усиливать, и здесь нету никаких, скажем так, у нас не возникают никакие вопросы по этому делу.
А скажите, белорусы, которые нашли пристанище на территории Литвы, есть ли, по вашему мнению, источник опасности для национальной безопасности Литвы?
Знаете, здесь, опять же, я говорю о том, что наши вот спецслужбы, чем они озабочены. Конечно, они озабочены тем, что среди каких-то людей могут появиться какие-то чисто агенты Лукашенко. Их надо как-то, скажем так, найти и не дать возможности их активности. Такие проблемы не возникают, работы у наших спецслужб появляется больше. И, конечно, все мы понимаем, что Лукашенко и Путин в такое время, они будут пытаться что-то делать. Каким образом сделать так, чтобы вот спецслужбы, они делают свою работу, но другие граждане Беларуси, которые никак не связаны там с какой-то агентурной деятельностью, что они чувствуют себя нормально, натурально в Литве. Ну вот такие вопросы возникают, потому что мы чувствуем, что иногда кажется, что лукашенковский режим пытается какими-то такими провокациями создавать и, ну, как бы такое эмоциональное напряжение среди вообще-то литовского населения, белорусского населения, там русского населения. Это тоже есть. И, с одной стороны, это как бы и можно считать натуральным явлением. Вот идет война, Путин, что он делает в Украине, что Лукашенко делает в Украине. Это как бы создает такой эмоциональный настрой у литовцев, что, ну, просто такое отвращение и большой негатив. Но с другой стороны, мы, конечно, должны видеть, что вот эти эмоции, они иногда искусственно поджигаются лукашенковским или путинским режимом.
Я вот хотел как раз спросить, в последнее время регулярно появляются угрозы, как будто бы со стороны литовцев в отношении белорусов, и как будто бы со стороны белорусов в отношении литовцев. И там почему-то очень часто есть свидетельство, что эти белорусские тексты и литовские тексты сделаны через Google переводчик. Есть ли шанс, что будут хотя бы в каких-то из этих случаев найдены люди, которые за этим стоят?
Мне это абсолютно ясно. Я говорю, что мы видим вот эту, что пытается сделать лукашенковский режим, создавать вот эту какую-то эмоцию такой, ну не то что конфликта, но такого негатива. И тогда используют самые разные там угрозы, пишут что-то там и тому подобное. Это очень ясно, что это провокации со стороны Лукашенко. Хорошо, что наши спецслужбы тоже видят таким же образом, что Лукашенко пытается создавать напряжение между литовцами и белорусами вот всеми этими провокациями для того, чтобы помощь Литвы, помощь литовцев, белорусской оппозиции, ну, как бы уменьшался. Вот цель очень ясна, это говорит наши спецслужбы. Ну, и я надеюсь, что спецслужбы не только вот будут как бы констатировать, что есть такая опасность, но они найдут возможности, как это предотвращать. Вот мы видели, ну, это уже не белорусское дело, но мы видели там вот это нападение, ну, как бы бандитское нападение на Леонида Волкова. Ну, я в этом вижу, ну, так сказать, для меня тут все ясно. Что делает путинский режим, тоже пытается что-то делать лукашенковский режим. Значит, мы должны с этим бороться, должны понимать, что угрозы со стороны там, Кремля или со стороны Лукашенко, они направляются не только на, как я говорю, на оккупацию наших территорий. Но, во-первых, направление каких-то таких попыток, я называю это попытками оккупировать наши сердца и умы. Ну и создавать какие-то эмоции, там вот противостояние какое-то такое, но...
Я как раз хотел спросить насчет одной из тем, которые раздувают как бы противостояние. 20 марта Департамент государственной безопасности Литвы сделал заявление, что на территории Литвы нет каких-то серьезных организованных групп, которые бы проповедовали идеологию литвинизма так называемого и создавали бы угрозы национальной безопасности. По-вашему, проблема литвинизма, насколько она серьезная?
Ну, для меня тут все понятно, я не вижу там никакой серьезности. И я считаю, что Литва, мы сами, будучи членом Европейского Союза и членами там НАТО, ну, должны себя чувствовать сильным государством и не поддаваться на какие-то провокации. С другой стороны, мы должны понимать, что и с украинцами, и с белорусами мы делимся той же историей Великого княжества Литовского и всеми там победами, и всеми провалами, скажем так. И эта история, она важна не только нам, как история какой-то, ну, скажем, доблестных побед Литвы, но она важна и для идентитета Беларуси. И она важна и для Украины. Украинцы строят памятники тоже и князьям, и тому подобное. То же самое нужно и Беларуси. И тут как-то тут вдруг чувствовать, что тут, знаете, у нас отбирают нашу историю, я никак этого не вижу. Я вижу как раз, что мы все, вот те, которые были частью Великого княжества Литовского, мы делимся той же историей. И то, что создавалось или там на территории Украины, или создавалось на территории Белоруссии, создавалось там деятелями культуры, или там Скорина, или еще кто-то там, это важно и для белорусов, это важно и для нас.
Видите ли вы опасность, что через какое-то время, если не будет решительной победы Украины в войне с Россией, то образуется новый железный занавес, и фактически одна из его частей будет проходить по территории, скажем, на границе Литвы и Беларуси. И что можно сделать, чтобы этому противостоять?
Ну, надо, чтобы Украина победила. И за победой Украины надо видеть, что мы пытаемся убедить западные столицы, надо видеть гораздо большую стратегию, что победа Украины может и должна привести к тому, что перемены начнут происходить, положительные перемены в гораздо более широком регионе Востока Европы, в Беларуси и в той же самой России. И тут нужно, чтобы у Запада появилась стратегия не только по Украине, но и стратегия по переменам в этом регионе, которые связаны с победой Украины. И для этого нужна и поддержка той же самой Украины, что мы говорили, и военная поддержка, и интеграция Украины в Европейский Союз, и НАТО. Это зависит чисто от западных стран, от политической воли в западных странах. Но нужна поддержка и белорусской оппозиции, и российской оппозиции, потому что перемены в этих странах, они будут происходить, и они будут воплощаться в жизни как раз и белорусами, и гражданами России.
И последний мой вопрос. Вы председатель управляющего совета Европейского гуманитарного университета, Белорусского университета в изгнании. По-вашему, насколько успешно теперь работает ЕГУ и куда ему нужно развиваться?
ЕГУ развивается очень неплохо, я бы так сказал. Есть новые проекты, новые программы, расширение своей деятельности. И, конечно, есть там всякие трудности, сейчас выбираем нового ректора и тому подобное. Но что нам нужно, и вот с чем мы встретились в самое последнее время, конечно, нужно защищать университет от попыток Лукашенко создавать университету, ну, как бы, большие проблемы. И я не знаю, насколько вы слышали, тут уже появились угрозы, что назовут университет экстремистской организацией, что значит, что для студентов или там для преподавателей мы понимаем, какие тут возникнут проблемы. И поэтому мы смотрим, как не только как защитить вот от таких попыток и подготовиться к чему-то такому, и о чем мы очень четко свои планы не сделали, но и сделать так, чтобы у Лукашенко не осталось бы такой монопольной возможности вот создавать университету такие проблемы, которые может не позволить университету дальше существовать как институция. Это значит, что наряду с белорусскими корнями этого университета, и сохраняя эти корни, сохраняя фундамент белорусский, мы должны посмотреть, как можно расширять активность этого университета, привлекая студентов там и из Украины, из Молдовы, из других стран восточного партнерства, для которых вот эта возможность обучаться европейским гуманитарным ценностям в нашем университете могут быть достаточно привлекательны. И вот тогда, когда мы будем иметь более широкие потоки студентов, я думаю, что университет станет еще более безопасным и с возможностью расширяться и развивать свою деятельность.
Спасибо вам большое, Ачу.
Спасибо, Ачу.
И я нагадаю, с нами сегодня был былый премьер-министр Литвы, теперь депутат Европейского парламента Андрус Кубилюс. Вы глядели программу «Подеи и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами был Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.